Слава! Слава Богу нашему, слава Творцу неба и земли, даровавшему нам великую милость. Мы снова перед Господом, и я очень благодарен Богу, что у нас есть возможность сегодня открывать Писание, рассуждать вместе с вами о великих и чудных делах Божьих. Великая премудрость Божья скрыта в Святом Слове. Я не перестаю удивляться, когда Бог открывает Святое Писание, ты начинаешь понимать, как глубоко Бог запечатлил свое Слово. Оно и на поверхности лежит для начинающих, и оно очень глубоко спрятано для тех, которые копают. И это как горизонт. Чем дальше ты идешь, тем дальше и дальше, глубже и глубже ты познаешь великие, чудные, божественные истины. Действительно, бездна богатства, премудрости и ведения. Такие вот на первый взгляд простые слова Христа, которые Он говорит. Можно их воспринять как такие, знаете, на самом низком уровне, для самых-самых таких простых людей. Но когда Бог начинает разъяснять их, они скрывают в себе такие глубокие истины, так они как-то законспирированы глубоко, что тяжело, даже когда на первый взгляд смотришь, даже близко представить, что там спрятаны глубокие сокровища. Поэтому дай нам, Бог, вникать сегодня, рассуждать и получать эти драгоценные откровения. Хочу обратить ваше внимание на место, которое мы уже говорили. Оно написано в Евангелии Матфея, единственное место, значит, написано оно, Матфея, 27 глава, 52 стих, даже с 51 прочитаю. «И вот завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни рассеялись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли в святой град и явились многим». Вот буквально две строчки говорят об удивительной информации, которая, в общем-то, многое объясняет. Когда Иисус Христос воскрес, и завеса в храме разодралась, и камни расселись, и гробы открылись от того, что камни развалились все, которые закрывали гробницы, и воскресли тела многих святых. И они, конечно же, не обязательно же были похоронены возле Иерусалима, правильно же? Они были похоронены даже не обязательно в Израиле, обязательно многие святые, да? Но они почему-то явились в святом городе. И не сказано, что они жили потом в святом городе, как Лазарь, допустим, воскрес, да? Но они просто явились, показались в святом городе, многие их увидели, и они куда-то делись, ушли они. Это говорит о том, что они не явились в обыкновенных человеческих телах, они явились в каких-то новых телах. Но их явление и их новые тела, к каким-то образом были связаны с теми старыми телами, которые там лежали в этих гробницах, в этих местах, где умерли их старые тела. Писание говорит о физическом теле, что прах ты и в прах возвратишься. И мы знаем, что физическое тело, допустим, есть немало святых, которых, скажем, сожгли, допустим, как пытались сжечь там Сидраха, Месаха и Абеднего. Да, они не сгорели, но многие-то святые сгорели, многие были перепилены там и на кусочки изрублены, и съедены там крокодилами, и, ну, все, что угодно было, все, что угодно было с телами святых людей. Но там, где их тела умерли, что-то осталось, что-то такое находилось, вот тот прах, который вот, гробы, которые хранили этот прах, это же не просто там какие-то святые, которые только умерли, там может еще какие-то кости, это наверняка святые, которые умерли там тысячу лет назад. Это если мы, допустим, давайте вот мы прочитаем 11 главу Евреям. Здесь сейчас я открою. Здесь как раз написано о этих святых людях, которые умирали. Я, наверное, прочитаю. Здесь с самого начала. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней засвидетельствованы древние. Верой познаем, что веки устроены Словом Божьим так, что из невидимого произошло видимое. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин, ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он по смерти говорит еще. Верою Енох был так, Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселение своего получил он свидетельство, что угодил Богу, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Верою Ной получил откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего, ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Верою сама Сара была неплодна, получила силу к принятию семени, и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший. И потому от одного и притом омертвелого родилось так много, как много звезд на небе, и как бесчисленен песок на берегу морском. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онное и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Но они стремились к лучшему, ибо, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Верой Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака, и, имея обетование, принес его единородного, о котором было сказано: «В Исааке нарисется тебе семя». Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. Верою в будущее Исаак благословил Иакова и Исава. Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифа и поклонился наверх жезла своего. Верою Иосиф при кончине напомнил об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих. Верою Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не страшились царства повеления. Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше хотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почитал большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Верою оставил он Египет, ибо не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Верою совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их. Верою он перешел Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Верою пали стены Иерихонские по 7-дневном обхождении. Верою Раав, блудница, с миром приняв согладателя и проводив их другим путем, не погибла с неверными. И что еще скажу, не достает в нем времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, о Самсоне, Эфае, о Давиде, о Самуиле и других пророков, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Обратите внимание, дабы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругания и побои, а также узы и темницы. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби и озлобления. Те, которых весь мир был недостоин, скитались по пустыням и холмам, по горам и по пещерам и ущельям земли. И все сии засвидетельствованы в вере не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Вот этот последний 40-й стих очень важный, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Их совершенство будет вместе с нами, чтобы они не без нас достигли этого совершенства. И дабы они, вот смотрите еще раз, дабы они получили лучшее воскресение. Сейчас я найду этот стих. Жены получали умерших воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Дабы получить лучшее воскресение. Теперь давайте вернемся назад в Матфея 27 главу. Назад 28 главу, 27 главу, 52 стих. 52 стих. Смотрите, что здесь написано. «И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли». Не все святые воскресли. Не все святые воскресли, а многие святые воскресли. А здесь мы читаем у евреев, мы читаем в 11 главе, я уже прочитал, что, они, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. И 40 стих, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Значит, смотрите, что получается. В тот момент, когда Христос воскрес, с Ним воскресли многие святые, не все святые, а многие святые воскресли и получили, явно получили просто новые тела, точно такое тело, какое получил Иисус Христос. Точно такое тело, духовное тело, с которым можно быть и на земле, и с которым можно быть и на небе. И на земле, и на небе. Иисус Христос не зря, когда ученики ловили рыбу, Он на берегу стоял и сказал: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они говорят: «Не, мы всю ночь ловили, ничего не поймали». Он говорит: «Закиньте там туда-сюда сети». Они закинули, поймали большое множество рыбы. И когда Петр узнал это, он прыгнул в воду, выскочил на берег, и уже там развели они костер, зажарили эту рыбку, появился там у них... я скажу, когда они воскресли. Появился у них там, видать, хлебушек, и они там ужинали рыбой этой жареной, и Христос вместе с ними кушал. Это говорит о том, что тело модифицированное у него появилось. С одной стороны, оно было такое, как через стены проходило, могло, наверное, телепортироваться свободно, подымалось на небо, и это же миллиарды километров, не летело же оно там, долетая там до небесных просторов, оно там на атомы разлетелось и через секунды слетелось где-то там в небесных просторах. Я не знаю, как это было, но это, конечно же, все великие, небесные возможности. Конечно же, это не физические возможности, это крайне великие ограничения, то, что мы имеем в нашем теле, да, там в небесах это все, этих ограничений нету. И мы знаем, как, допустим, Филипп был взят с одного места в другое место, перенесен, и даже в физическом теле, да, тем более в таком теле, как у Христа, то он был и у Отца Небесного, и тут же пришел назад в течение одного дня, и в аду побывал, и там, и сям, и везде он через стены переходит, и какие-то у него там еще другие причины: не прикасайтесь ко мне, потому что я еще не восходил к Отцу моему, Вот, когда уже сходил к отцу, уже тогда можете прикасаться ко мне. Но самое главное то, что тело это, ну, действительно, оно к физическому миру при, ну, как бы, возможности физического мира оно воспринимает, и возможности духовного мира оно воспринимает, такое универсальное тело. И, конечно же, когда мы говорим, что тела наши – суть храм живущего в нас Бога, то практически, ну, мы понимаем, что тело носит Бога в себе. То есть ты практически взял Бога и понес. Понес его везде, где его нужно понести. Потому что Бог есть Дух, и ты Дух Бога, ну, понес везде, где его можно понести. Понятное дело, что вы, наверное, понимаете, что не имеется в виду буквально ты несешь Бога, но ты несешь суть Бога внутри себя, жизнь Бога внутри себя. Ты несешь везде, где ты можешь его нести. Это великая тайна. Бог, идущий во плоти, Бог, живущий во плоти. И я уже говорил, и еще раз повторю, у нас должно быть четкое представление Бога, который творил, творит и будет творить, и творит весьма много. Он творец. Это имя не в прошедшем времени. Он все творю все новое, и всегда он творит, и творил, и будет творить все новое, потому что это его, одно из его имен. И я говорил в прошлое собрание, что Писание говорит, что небо, небес не вмещает его. Это нам написано для того, чтобы у нас имелось немножко, хоть сквозь тусклое стекло, представление того, кто есть наш Бог, кто есть наш Небесный Отец. Чтобы мы не представляли, что это, ну, кто-то чуть-чуть больше Иисуса Христа, кто-то, ну, там, примерно как Отец и Сын, ну, там, скажем, примерно равные, тот до того дорастет через какое-то время, не стоит так воспринимать. Иисус Христос, Он Сын Божий, но Бог, Отец всегда для Него будет Богом. Он Бог для всех, Он один, единственный Бог, и Он остается и будет оставаться для нас загадкой. Знаете, вот люди говорят часто из, ну, из таких мест Писания, допустим, ангел-хранитель, вот Христос когда-то сказал, не обижайте ни одного из малых сих, ибо Отец мой, ибо ангел-хранитель всегда видит лицо Отца моего Небесного на небесах. И из этого люди делают такое, ну, представление Отца Небесного, как, знаете, ну, действительно чуть ли не дедушка с бородой где-то сидит на престоле, и вот подлетают ангелы, там ему что-то докладывают и тому подобное. Я хочу сказать, возьмите, допустим, Давид всегда молился, не закрывай лицо твое от меня. Бог всегда говорит, там, если, вот откройте даже Писание, специально посмотрите, если там будете там делать то-то, я закрою лицо свое от вас. Как будто они когда-то видели его лицо. Это такое выражение, что ну, Бог закроется от человека, допустим. Так же и ангелы, они видят его лицо, Это точно как написано, что сатана клевещет день и ночь, клевета, там, как это место написано, клеветавший пред Богом нашим день и ночь, да, как будто бы сатана, вот Бог такой ничего не видит, ничего не знает, а сатана ему день и ночь, а ты не знаешь, твои дети, они там то, они все, они пятое, десятое, ему как бы пытается ему, извините, грубо скажу, лапшу навешать. И люди, вот он клеветал день и ночь, и вот он сброшен теперь с неба, аллилуйя, радуются все, дьявол, который клеветал, сброшен с неба, теперь уже он не клевещет. Да кто Богу не может наклеветать, если он все видит и все знает и проникает во все дела человека. Что он может наклеветать? Клевета же это обман, это ложь. И как Богу можно наклеветать, тем более день и ночь? Я всегда говорил, где говорится день и ночь, там говорится о какой-то земной работе, потому что там, где обитает Бог, конечно же, там нет никакого дня, никакой ночи. Там нету солнца, там нету ночи, там нету ничего такого. Потому что день и ночь только тут, вот здесь, на нашей планете. Вот. Поэтому мы понимаем, что эта фраза значит. Она значит, что как ходил Енох пред Богом и не стало его, так и сатана ходит перед Богом. Все мы перед Богом ходим. Так и клевещет он перед Богом. И клевещет он чем? Клевещет он своими делами. Доказывает своими делами, что человек, как, так же как за Иова, а забери у него это, а забери у него, а прославит ли он тебя. И многие дела, конечно же, он успевает, и клевета его работает. Также и лицо Бога. Ангелы видят лицо Бога, это значит, что Бог никогда не отворачивается от них и не игнорирует их информацию. Вот что значит лицо Бога. Но по большому счету я вам скажу, ангелы небесные, Писание говорит, никто не знает Отца, кроме Сына. Никто не знает Отца, кроме Сына. Нету, понимаете как, ангелы, сотворенные Иисусом Христом, это наш с вами уровень. Это служебные духи, которые предназначены служить тем, которым принадлежит спасение, говорит Писание. Каждому из нас предназначен ангел, мы просто их не видим. Но тем, которым принадлежит спасение, говорит Писание, кто-нибудь, Ваня, найди это место, где сказано, что ангелы служат тем, которым принадлежит спасение. Вот они предназначены каждому, ангел-хранитель, тем, которым принадлежит спасение. Он не то, что хранит тебя, чтобы тебе никуда не занесло, там разные другие хранения, об этом нет нужды сейчас говорить. Но это наш с вами уровень. И Бог по сравнению с ангелом, это... Ну, просто даже не небо и земля, это я же говорил, это капелька по сравнению с океаном. У нас должно быть это понимание Бога, понимание личности Иисуса Христа, тоже как Бога для нас. И тогда у нас будет четкое представление всего того, что среди нас происходит. Так вот... Мы должны стать соработниками Иисусу Христу, работниками у Бога в вечности. Для этого Бог нас готовит, и там в вечности, конечно же, величайшее блаженство достигшего тех времен, того положения, когда мы сможем восхитить и не только наш дух, соединенный с душой. Я уже говорил, что если наш дух, вот он идет от Бога, да, дух жизни, дух человеческий, он идет от Бога. И к Богу возвращается, когда человек умирает. Сам по себе он не является человеческой личностью. Душа человеческая, значит, это та часть, которая сама по себе тоже не имеет какой-то такой живительной власти. Если она нагружается демоническим духом, значит, демонической властью, она будет судима злым определением. Если твой дух соединился с твоей душой, ты получишь вечную жизнь от Бога. Если твой дух соединился со злым духом, ты получишь наказание от Бога. Если твой дух приобрел душу и тело, ты получишь невероятное вечное блаженство, потому что ты восхитил все благословения. А если ты, потому что, ну, и разная степень, разный уровень, ну, насколько ты, допустим, тело свое, насколько возможностей, насколько, как бы так скажем, сколько поинтов ты заработал, насколько твое тело в вечности может, ну, работать в духовном мире, там тоже есть свои возможности, свои венцы, так скажем. Поэтому вот, чтобы получить лучшее воскресение, они ничего не получали на земле. И они понимали, что ничего мне не надо. Пусть меня здесь растопчат и изничтожат. Пусть все будет против меня. Я работаю на вечный город. Так говорил и Авраам, так говорили и все другие мученики на земле, которые не искали на этой земле ничего лучшего для себя. Искали того города, которому, значит, есть художник и строитель Бог. Здесь Дима спрашивает, когда воскресли эти святые. Конечно же, они воскресли после Христа. Камни упали, когда было землетрясение, когда Христос умер. И здесь написано, что они воскресли по воскресению Христа, вышли из гробов. Значит, они же не воскресли там и сидели, ждали, когда Христос воскреснет. Тогда бы Христос не был бы первенцем. Поэтому камни просто упали с гробов и ожидали могилы открытые. И это самое, и когда Христос воскрес, после Него, не сразу вместе с Ним, я уверен в этом, а после Него, потому что Он первенец из мертвых, а после Него сразу воскресли вот эти вот все святые. И доказательством тому, что это не физические люди, первое доказательство – это то, что они явились во святом городе, потому что, ну, явно, что умерли они все святые не в Иерусалиме, может быть, даже и не в еврейском государстве, потому что могли они умереть по всей земле, кто знает, где они могли умереть, да, во-первых. Во-вторых, они не сказано, что они жили после этого в Иерусалиме. Они явились многим и куда-то исчезли, ушли, очевидно, ушли на небе, на небо. Здесь, на земле, поверьте, нет ничего интересного. Очень многие люди, которые умирали, были в клинической смерти и умерли, и чувствовали, как они возвращаются в тело, говорит, цеплялись как только могли, за что только могли, чтобы не возвратиться в тело. Настолько оно противное, настолько неприятно было возвращаться, как один человек сказал, как какую-то, знаете, такую блевотину, такую жижу, такую, так возвращаться в это физическое тело. Поэтому жизнь на земле не представляет из себя ничего. Пока мы живем в теле, нам кажется, еще бы пожить. А как только мы переступаем эту границу, все, ни родственники нам не нужны, ничего нам не нужно, мы все это долой на родину, нам сразу же открывается то, что было у нас до рождения, те чувства вечного родины, и все это теряет всякий смысл. Вот. Это временная хижина, она пропадает, к ней всякий интерес. Так вот, мы сейчас говорим о том, что последнее время, которое мы живем, будет особенным временем в работе Бога, чтобы приобрести как можно больше людей, которые будут победителями на всех трех уровнях – дух, душа и тело. Богу нужно очень много людей, которые были бы вот такими носителями Бога в вечности, чтобы они могли ходить в физический мир и в физическом мире работать. И до конца, допустим, мы не знаем, кто такой был, допустим, Мелхиседек, царь Салима, да? Мы до конца не знаем ничего, кто ангел, кто не ангел, кто там вождь воинства небесного, да? Эти все тайны Бог держит за семи печатями, чтобы мы туда не лезли. Но понятное дело, что Бог не готовит нас для каких-то глупых, праздных времяпрепровождений в вечности. Понятное дело, что у него есть разумный вечный план, которым, для которого все это делается. Мы должны это четко понимать, что Он готовит нас к серьезной работе, которая Ему нужна. И понятное дело, что эта работа, конечно же, будет сопровождаться большим блаженством, большим удовольствием. И ясное дело, что в Царстве Небесном не будет этих стимулов гордости, что я там что-то значу, что я там большой деятель. Но если здесь, на земле, мы наслаждаемся, допустим, вот этими вот всеми греховными интересами, то в небе, конечно же, мы будем наслаждаться избытком чистоты, допустим, избытком правды, избытком совершенной любви, многими другими качествами. Мы будем, ну, переполняться этими удовольствиями. Конечно же, вот, любовь, ее невозможно закончить. Она не перестает. И Я уже говорил, что когда-то немножко мне Бог приоткрыл, когда мне Господь открывал за сатану, то Он мне приоткрыл, что Бога невозможно разлюбить. Почему? Потому что ну, нету никого рядом с Богом, чтобы быть похожим на Него. И вот Бог как океан, да? Если Бога можно увидеть, то в вечности нельзя увидеть физическую форму, там ее нету. Там можно увидеть только духовную форму. Что это значит? Ты можешь в вечности увидеть духовную красоту, то есть качество духовной личности. Ты можешь видеть, как он велик во всех своих проявлениях. Там, допустим, проявление своей нежности, проявление своей милосердия своем, своей качестве там верности, ну все качества совершенных и совокупность всех этих качеств, это и есть любовь, да. И вот когда ты все эти качества видишь, ты же не можешь их разлюбить, потому что они созвучны тому, что ну, самое драгоценное внутри тебя, самое высокое внутри тебя. И как ты можешь это обесценить когда-нибудь, когда вот он, ты смотришь на него со стороны, допустим, и он переливается всеми этими качествами. Вот он блеснул заботой о тебе, он блеснул там, допустим, там верностью, блеснул каким-то другим качеством, и это постоянно переливающиеся эти качества ты всегда видишь. А потом начинает стремительно через тебя протекать этими всеми качествами весь этот океан, и ты просто пропадаешь во всем этом. Это блеклое такое представление о Боге, как мы будем его созерцать в вечности, но это же не прямое видение Бога, это просто косвенное прикосновение Его, потому что Бог велик настолько, что я же говорю, Он предпочитает обитать во мгле, Его невозможно будет увидеть, мы настолько пыль мелкая, что видеть Бога это невозможные вещи даже там в вечности. Вот. И конечно же, когда Бог будет наполнять нас собой, и мы будем носить Бога везде, где Богу нужна будет наша работа, потому что Бог будет творить, Бог творит и будет продолжать творить и укрупнять и уплотнять свои пространства, Он будет постоянно, и это будет продолжаться и во времени, и без времени, и не стоит здесь думать и философствовать. Один Бог знает, как это все будет. Единственное, что мы должны понимать, что Бог готовит нас к очень серьезной, ответственной работе, в которой мы будем получать максимум удовольствия, максимум возможностей жить и жить с избытком. Поэтому, конечно же, здесь на земле мы готовимся стать теми, которым Бог может поручить, доверить ответственную возможность работать на Его Царство. Так об этом бы я хотел сказать. Значит, поэтому мы и говорим, что вся книга Откровения, в общем-то, печати, все четыре печати, о которых мы говорим, четыре животных, которые были созданы Богом, вот все вот эти, которые лучшие получили воскресение, они, те, которые получили воскресение вместе со Христом, это одна группа людей. Они для определенного времени, для определенных дел, больше, наверное, во знамение, что Христос есть первенец из умерших, и они воскресли с Ним. Или для какой-то другой работы в вечности. Я не знаю, для чего они воскресли. Но я знаю, что вот те, которые под жертвенником, они воскресли для того, чтобы была пожата последняя жатва. Они воскресли для того, чтобы вместе со Христом прийти и вместе с нами встретиться с теми, кто останется в живых, чтобы мы вместе с ними встретились на облаках, чтобы они не без нас достигли совершенства. Они достигли совершенства без нас, но не всего. Они личного совершенства достигли. Но всей той полноты совершенства, которую Бог запланировал для них, чтобы была исполнена вся воля Божья, они не достигли. Все, что Бог запланировал для них, это собрать и передать нам, соединить это с тем, что у нас, и тем самым побить дьявола на небесах, сбросить его на землю и здесь, на земле, с ним также разобраться. И через это многие-многие души спасенных тоже привести в состояние, когда они искупят и дух, и душу, и тело. Потому что это, ну, знаете, вот за жатву говорят вообще, что один день кормит год. Вот во время жатвы, если сын, как-то в Писании написано, сын беспутный, он спит во время жатвы. То есть это время, когда надо по-особенному, уже уборка урожая, надо быстрее все убрать. Так и здесь, в духовном мире, это время крайне особенное, потому что в это время, вот если вы же понимаете, что время, допустим, когда Бог опустил церковь ниже плинтуса, как говорится, это время сеяния, оно по-другому быть не могло, потому что иначе было бы просто, ну, скачкообразное такое состояние постоянно у церкви, и оно ни к чему хорошему не привело. Явилась бы слава Божия на одно поколение, и потом все бы разрушилось, потому что следующее поколение уже нельзя этой славой, понимаете как, вот чем больше слава Божья первоапостольской церкви, тем сильнее разрушение следующего поколения. Почему? Потому что и все искусственно посаженное, оно не может не подвергнуться разрушению врагов. Враг гораздо сильнее искусственно посаженного. Поэтому единственное, что только может сработать, это может сработать самое, что ни на есть в последнее время. Вылить туда всю славу Божью и потом дать полностью власть Антихристу, чтобы полностью пропустить их через Голгофу, да? Сразу же после явления славы полностью испытать моментом этих людей. Причем массово, знаете, чтобы Евангелие Царства прошло по всей земле, и сразу же великая скорбь по всей земле, испытать всех абсолютно этих людей и забрать вот эту всю массу, как только можно, как сколько можно забрать оттуда людей, чтобы набрать большое количество тех, которые бы и дух, и душу, и тело искупили. И поэтому перед теми звездами, перед теми людьми, которые должны будут жать жатву, стоит огромнейшая задача, напряженнейший труд, успеть сделать все, сделать эту работу настолько, чтобы не прорвались эти сети, чтобы не потерять времени, не потерять ни одного, не запутаться, не заблудиться, не, как говорится, не пробубнять это время, не потеряться там какое-то там где-то потратился где-то на какое-то непонятно на что, порастерялся, да? Чтобы мы за это короткое время могли успеть сделать все, что нам нужно сделать для того, чтобы Божья работа была сделана. Потому что огромные массы людей должны прийти не просто к покаянию, они должны прийти к самому глубокому осознанию, и мы должны их подготовить к испытанию голгофскому. Испытанию, которое не на жизнь, а на смерть. Они должны прийти в славу Божью, они должны вкусить так, чтобы это было самое сладкое в их жизни, чтобы другие какие-то горькие вещи не затмили от них славу Христа. Понимаете, в чем дело? Поэтому так и долго наша подготовка. Так и долгие наши вот эти все переломы, все вот эти обстоятельства. Я в воскресенье попытаюсь попроповедовать за Авраама. Я вот последние две недели думаю за него и думаю, вообще невероятный человек. Невозможно понять логику этого человека, невозможно понять, какими путями Бог к нему проник и как он... что он думал, как он вообще развивался в Ветхом Завете, почему он так понимал. И так долго, это же все так долго, и невозможно это все понять. Но вот такие глобальные вещи вот так долго готовятся, так долго делаются, что потом уже на века все эти дела делать. А здесь, конечно же, такой сильнейший удар, такой мощнейший поворот всей истории, всей судьбы, всей ситуации человечества. И мы должны, конечно же, это понимать, что если мы не станем в ряды этой армии Божьих делателей, то мы будем одни из самых несчастных людей на земле. От нас Богу не так много нужно. Просто дать Ему возможность выколачивать. Вот Он возьмет такую, знаете, биту, дубину такую, и потихоньку выбивает из нашего настроения все наши амбиции, гордость нашу, наши идолы, особенно наши идолы, где наши высоты, туда потихоньку нужно занести мусор, нужно занести то, что воняет, то, что достает нас, и мы злимся, и мы обижаемся на Бога, на людей вокруг нас, но Бог терпеливо дожидается, когда надоест все наше, и когда мы воскликнем: «Гряди, Господь, ничего не хочу, ничего не нужно, пусть все идет вниз, далеко вниз, и включая детей, деньги, славу, власть, чтобы не было все, что есть вокруг меня. Ты только один, и пусть этому будет доказательство, так как у Авраама доказательство того, что ты только один, а все остальное не имеет никакого значения. Тогда можно человека использовать. Но Аврааму для этого понадобилось много лет. Вы знаете, много лет понадобилось. Он не так просто ходил там по этим пустынным местам. Это все не так просто, знаете, родить в 99 лет. Да? В конце концов, себе наследник. Поэтому будьте благословенны, будьте благословенны. И даже если мы уже здесь на земле станем носителями Бога в наших телах, носителями Бога в этих смертных телах, то это, конечно, уже небесное блаженство внутри нас. Но когда мы выйдем из этого тела и водворимся в духовных телах, в смысле не в физическом, а в физическо-духовном теле, ну, вы понимаете, о чем я говорю, то тогда, конечно, никаких вообще преград у нас не будет. Никаких преград. Поэтому будьте благословенны, читайте книгу Откровения, перечитывайте ее снова и снова, вы увидите эти богатства, которые нам предлагаются. Перечитывайте вторую и третью главу и понимайте, что нам нужно, чтобы стать людьми, которые Бог хочет сделать вестниками. Вестниками в это последнее время, чтобы распространять эту весть великую многим, как Писание говорит, народам, племенам, языкам, коленам, островам, нациям и так далее. Потому что скоро это время грядет, когда на землю обрушится слава Господня, и голос Божий прозвучит по всей земле, вы это увидите и услышите. Но блаженны вы будете, если этот голос начнет звучать, как реки живой воды из вашего чрева. Блаженны вы будете, если Бог использовать начнет именно вас. Именно вас. Вот. И несчастны вы будете, если вы будете знать, что Бог хотел использовать вас и обойдет вас стороной. Это будет днем вашего большого несчастья. Поэтому прислушайтесь к моему голосу, читайте и перечитывайте эти две главы и находите, что нужно для того, чтобы любовь открылась в вас. Нужно. Давайте немножко еще, есть у меня время, еще полчаса, я быстренько пройдусь, что нужно человеку, чтобы двигаться в вопросе, допустим, ты оставил первую любовь, да, или ты оставил первую любовь, значит, что нужно для того, чтобы человек пришел к любви, к Богу и к ближнему? Первое, что нужно для этого, первые шаги, какие нужно делать? Человек должен увидеть себя. Человек должен увидеть себя. Что нужно для того, чтобы человек увидел себя? Это даже не нужно просить. Это Бог открывает сам. Но это открывает, ну, хотя это нужно просить, но это открывает Бог даже без того, что ты просишь. Это открывается тогда, когда Бог работает с человеком и опускает его в его глазах. И если он опускается в своих глазах достаточно, то Бог ему начинает показывать его самого себя. Вот если ты, вот как бы понимаете, вот перед тобой стоит стена, и ты не видишь самого себя. Но ниже этой стены есть отверстие. И если ты опустишься ниже, то ты в это отверстие можешь увидеть самого себя. Так Бог запланировал. Поэтому Он влияет на тебя, дает тебе откровение, что ты, не думай о себе много, не суди о себе слишком достойно. Посмотри, Он ввергает тебя в разные обстоятельства, когда ты делаешь разные вещи, чтобы ты мог осудить сам себя, чтобы ты мог возненавидеть себя. И когда ты ненавидишь себя и потихоньку опускаешься в своих глазах, чтобы умереть для себя, чтобы возненавидеть свою жизнь и умереть для себя, то тогда Бог тебе интенсивно начинает показывать тонкости самого себя, тонкости твоей души. И тогда ты начинаешь ненавидеть себя уже не от своего ума, а от Духа Святого, от откровения Господня. Это не приводит тебя к депрессии, не приводит тебя к такому, знаете, разочарованию, все пропало, а просто одновременно с ненавистью к себе он тебе дает очень сильное слово к тому, что у тебя есть выход, что ты можешь получить несравненно лучшие возможности, воспользоваться Божьими возможностями, Божьим умом. И это первые шаги к любви, потому что в этом состоянии ты перестаешь плохо относиться к людям сразу же. Как только ты опустился в своих глазах, у тебя сразу же поднялись в твоих глазах люди. Ты опускаешься, люди поднимаются. Люди поднимаются и поднимаются чувства к людям. Поднимается чувство к Богу. И это главное, что должно с тобой произойти, чтобы любовь к Богу у тебя начала расти. И потом за это цепляются все остальные откровения, и ты понимаешь, что Бог – это как воздух, без которого жить невозможно, и все, что у него, это правильно. Вот если вот эта гордыня твоя, я, начнет опускаться, значит, все будет хорошо. Самая главная причина – это твое я. Если ты споришь, если ты доказываешь, если ты... у тебя претензии к людям, это первый признак того, что ты еще далек от этих откровений. Но потом вот эти вот все идолы, это, конечно, читай, думай и пойми, что если не придешь к ненависти к ним, никогда не будешь Божьим глашатаем, Божьим вестником, и никогда книга Откровения тебе не откроется. Раб Божий. Раб Божий вот здесь ищи, рабство Божьего, чтобы тебе можно было действительно не просто отказаться от этих идолов, а возненавидеть их так, чтобы они тебе были противны, дальше некуда. Поэтому занимайтесь этими двумя главами, занимайтесь серьезно и будьте благословенны. Давайте в заключение помолимся и на этом закончим сегодняшнее наше собрание. Благословенный, великий, прекрасный и премудрый Господь Бог, благодарим Тебя за этот вечер, за эту возможность, за это слово. Слава Тебе, Господь, что Ты по-прежнему с нами, Ты влияешь на наши умы, на наши сердца, и Дух Твой Святой стучится к нам, чтобы мы могли уразуметь волю Твою, Господь. Я прошу Тебя, не оставляй нас и впредь. Время кратко, и Ты торопишь каждого из нас, Господь. Дай нам достаточно мудрости не опоздать, взять необходимое качество и вовремя, Господь, предстать пред Тобой за благословением, за наделом, за тем, Господь, чтобы со многими другими святыми встать в ряд, как воины, как люди, которым предстоит встать в борьбу в это последнее время, выступая, Господь, в едином порыве вместе с войском Твоим, в Царстве Твоем для славы Твоей, Господь, благослови всех нас, устрой всех нас и соверши всех нас, Господь, ибо вот уже слышны шаги Твои, Господь, и крик Твоей, Господь, божественной власти по всей земле, собирающий войско Твое, встроенные ряды Твои, Господь, слышат уши мои, Господь, и трепещет сердце мое, и знаю, Господь, что уже нету времени, Бог мой небесный, будь милостив к нам и поторопи нас, Господь, чтобы мы успели, и всякий из нас, кто еще гордится, кто еще упрямится, Господь, поторопи их, постучи им ночи, постучи им днем, не дай им покоя, Господь, дай им великую милость от Тебя, чтобы они уразумели Твой голос, Твой зов, Господь, и поторопились, Господь, и смогли стать со всеми святыми и выполнить Твою волю на земле. Слава Тебе за все, Господь. Аминь.